Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Железная леди. Странности российского пиратского перевода». «Эвенки против золотодобытчиков. Ситуация после выборов». Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о башкирах. И акция в защиту Кузьметьевского леса и Волги в Татарстане. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В российский прокат вышел фильм о Маргарет Тэтчер «Железная леди». Еще до официальной премьеры в интернете появились многочисленные ссылки на картину с русским закадровым переводом. Перевод наложен на испаноязычную версию фильма. Эту версию фильма успели посмотреть десятки тысяч российских зрителей. Как установил Владимир Абаринов, перевод этот не имеет ничего общего ни с оригиналом, ни с испанским дубляжом.
Начнем с мелочей. Дочь Маргарет Тэтчер, Кэрол, приезжает к матери на такси. С улицы слышно, как она ругается с таксистом. Наконец, Кэрол входит в квартиру.
Привет, мамочка. Ты представляешь, таксисты совсем оборзели. Предложил мне на ту расплатиться. Вот сволочь. Понаехали, понимаешь? Наверное, принял тебя за проститутку. Ты иногда так одеваешься.
А теперь правильный перевод.
Привет, мам. Проклятый водила не взял мою карточку, представляешь? Я говорю, если вы берете только наличку, уберите стикер про то, что можно платить визой. Выгребло все, что было, он остался без чаевых.
Я не знала, что ты собираешься зайти сегодня, милая.
Итак, вместо расплаты наличными, расплата натурой. Но это только начало. Далее, в той же сцене, по телевизору передают экстренное сообщение.
По неофициальным слухам, пожар произошел из-за того, что русские олигархи во главе с Абрамовичем устроили небольшой мальчишник. Сначала они подожгли елку, а потом пожар распространился повсюду. Премьер-министр в шоке. Хотя местные власти пытаются выдать все это за террористический акт. Вполне возможно, так оно и есть, но мы наверняка этого не знаем. Слухи о разгулявшихся русских и украинских олигархах продолжают будоражить общественность. Как долго это еще будет продолжаться? Да, раньше бы так никогда не сказали. Раньше бы все сразу свалили на Хамас или еще на кого-нибудь. Почему? Ну, потому что эти олигархи, это же мы их воспитали. А Хамас, хотя это тоже наше детище.
На самом деле Маргарет Тэтчер смотрит репортаж о теракте и вспоминает другой взрыв, который произошел в 1984 году в ее бытность премьер-министром, когда она и ее муж Деннис сами едва спаслись.
Этим утром без 10 минут 3 в результате взрыва получил серьезные повреждения Гранд-отель в Брайтоне, где проходит конференция консервативной партии и где остановились премьер-министр и члены ее кабинета. Им удалось покинуть здание невредимыми. Пять человек убито, много раненых. Некоторые получили тяжелые ранения. Ответственность взяла на себя Ирландская республиканская армия.
Надо выразить наши соболезнования.
Наверняка уже выразили.
Мы никогда ни за что не должны уступать террористам.
Но ведь в испанском тексте явственно слышится слово «Хамас». Разве нет? Слышится. «Хамас» по-испански «никогда». Диалог матери и дочери продолжается. На заднем плане на кровати сидит отец, разгадывает кроссворд. Слушаем русский вариант.
Ты серьезно это насчет Хамаса и олигархов? Нет, я понимаю, что когда ты была премьер-министром, мы занимались самыми разными темными делишками. Да ну что ты, какие там темные? Ты хочешь сказать, что вы сатане поклонялись? Не только. Какой ужас. Зачем ты рассказываешь ей об этом? Ну, я имею право знать. Послушай, дело не в том, кому мы там поклонялись. То, что мы создали террористические организации по всему миру, наплодили этих олигархов с помощью Горбачева и Ельцина, этого Кучмы украинского. Мы много чего сделали, понимаешь? Да, мы гнобили свой народ. Ну что ж поделаешь, всякая концептуальная власть гнобит свой народ. И мы ничем не отличались от других. Мы делали это с удовольствием, с чувством, и нам было приятно это делать. Я говорю это тебе как мать. По-моему, ты не щадишь ее чувства. Разве обязательно ей знать обо всем об этом? Ведь есть другие официальные версии, которые гораздо более приятный персонаж из тебя делают. Да мне наплевать. Вот это правильно. Молодец, девочка. Мне это в тебе всегда нравилось. Я знаю.
А теперь послушаем, о чем на самом деле беседуют мать, дочь и отец.
Я слышала, ты сегодня выходила на улицу. Ты не должна выходить одна, мамочка. Мы с тобой уже говорили на эту тему.
Молоко кончилось.
Позвони Роберту, он привезет, если Джун нет на месте.
Мне еще рано на живодерню.
Успокойся, Маргарет.
Никто этого и не говорит.
Если я не могу выйти купить себе молока, то куда катится мир? И давай, Кэрол, ты не будешь кудахтать. Ты только и делаешь, что кудахчешь. Употреби свое время на что-нибудь другое. Это самое неприятное в женщине. Когда я была твоих лет, мне меньше всего хотелось кудахтать над своей матерью.
4 по вертикали, 9 букв. Вторая B, четвертая T, шестая N. Настаивающий на своем.
Упрямый.
Еще одна замечательная сцена. Двое партийных боссов смотрят по телевизору вместе с Тэтчер ее интервью, а потом начинают уговаривать ее стать премьер-министром. Вот как это происходит в русской версии.
Впечатляюще. Хотя, конечно, про рабочий класс вы немножечко переборщили. Кто-то ведь из них может оказаться грамотным, иметь телевизор и все это увидеть, а потом рассказать всем остальным. И тогда пойдут слухи о том, что вы безжалостная и бессердечная сучка. Мы-то это знаем, но мы все такие. Вы же понимаете, поэтому, мне кажется, в будущем вам нужно быть поосторожнее в выражениях. Это точно, действительно. Берите пример с наших американских коллег, которые больше улыбаются, чем говорят. Допустим, с Рейгана. Они поставили актера, и он неплохо играет свою роль, надо сказать. Вот именно, а тем временем всем правит Джордж Буш-старший, так сказать, серый кардинал, бывший глава ЦРУ, который и занимается всеми этими грязными делишками за спиной президента. Послушайте, мы не американцы. В конце концов, это они наша колония, а не наоборот. Поэтому мы и должны себя вести соответствующим образом. Так сказать, более по-имперски, что ли. Показать все этим ублюдкам, которые там пытаются выпендриваться, выкабениваться против Англии. То, что мы все еще держим всех за яйца. Неужели вы не понимаете это? Это очень важно показать всему миру, чтобы они знали свое место. Ну что же, это действительно здравая и грамотная мысль. Но мне кажется, все это нужно делать немножечко более завуалированно. У нас для этого есть разные там спецслужбы, Ми-5, Ми-6 и прочие организации. Как вы думаете, вы хотели бы согласиться на следующий шаг в своей карьере? Мы предлагаем вам пост премьер-министра. Премьер-министра? Не может быть. О, нет. Ну что вы, премьер-министром Великобритании. Ну не знаю, готов ли я быть премьер-министром Великобритании. Не знаю, выдержит ли меня народ. Это будет слишком тяжелое бремя. Они будут называть меня сатаной в юбке. Придумают еще какие-нибудь обидные клички. Будут называть меня марионеткой за кулисы или еще как-нибудь. Да, естественно, нас всех так называют. Но ничего, мы уже привыкли к этому. К тому же нам платят хорошие деньги. У нас есть роскошные дома, автомобили. Мы 2-3 раза в год отдыхаем с роскошными девочками на самых лучших курортах мира. Так что ничего такого плохого в этом нету. Гораздо больше плюсов, вот именно. Подумайте об этом. Ну что же, господа, я подумала. Учитывая обстоятельства и то, что вы, конечно, немножко расшарились там в парламенте со всеми своими девочками и мальчиками, я думаю, что настало время для железной леди, которая наведет, наконец, порядок в этой стране и во всем мире.
Все хорошо. Откровенный, принципиальный разговор. Только Тэтчер, когда говорит про порядок в стране и во всем мире, почему-то достает из-под воротника жакета и вертит в руке нитку жемчуга у себя на шее. Рискнем перевести с английского сами.
First time. That hat has got to go.
Для начала надо избавиться от этой шляпки и от жемчуга. Откровенно говоря, я считаю, все шляпки надо выбросить. Вы выглядите и говорите, как жена видного консерватора, а голоса наших жен у нас уже в кармане. У вас симпатичные волосы, но нам требуется соорудить из них нечто более...
Особенное.
Да, более эффектное. Но самое главное — ваш голос. У нас он слишком высокий, ему не хватает властности.
По-моему, Лидия чересчур взвизгивает.
Публика не желает, чтобы женщина поучала или запугивала ее. Убеждайте. Вот это «О, да!» в конце вашего интервью звучит убедительно. Это голос лидера.
That's
the voice of a leader. Quite.
Вы все время говорите о том, как мне изменить свой голос, господин Рис. Но для некоторых моих коллег представить меня своим лидером — это все равно, что я не знаю. Все равно, как если бы их вела в бой их горничная. Такое уже у меня воспитание и такой пол. Как я не старалась вписаться, а я старалась, я все равно не стану одной из них.
Позвольте мне сказать, что я считаю это вашим достоинством. Вы полная противоположность классическому образу Тори, и это замечательно. Остается только подчеркнуть это, проявить все ваши достоинства, добиться, чтобы вы выглядели и говорили как лидер, а вы им способны стать.
У вас есть для этого все необходимое?
Несомненно.
Премьер-министром? О, нет. Нет, нет, нет. В Британии? Здесь не будет премьера женщины, уж во всяком случае на моем веку. Нет, и я уже сказала, я не рассчитываю на избрание партийным лидером. Я собираюсь просто поучаствовать в выборах. Просто чтобы встряхнуть партию.
При всем уважении, Маргарет, я не согласен. Если вы хотите изменить эту партию, возглавьте ее. Если вы хотите изменить страну, станьте ее лидером. Все, о чем мы говорили сегодня, это мелкие шероховатости. Но что по-настоящему важно, это что вы стоите на своем и остаетесь тем, кто вы есть. Никогда не изменяйте себе.
Прочее предоставьте нам.
Джентльмены, доверяюсь вам. Вы почти убедили меня отказаться от шляпы. Но этот жемчуг — подарок мужа по случаю рождения наших близнецов, и о том, чтобы я его сняла, и речи быть не может.
И, наконец, кульминация картины, когда «Железная леди», по мнению переводчика, излагает свой зловещий план мирового господства.
Советский блок разваливается, господа. Да. Естественно, мы поставим их на колени. Сначала коммунизм, а потом и православие. Вы цитируете Дзержинского? Замечательно. Премьер-министр триумфально продолжает свою замечательную деятельность на посту премьер-министра. Она добилась очень многого. По-прежнему слышатся голоса недовольные. Политика не обязательно должна быть популярной, она должна быть эффективной. Госпожа премьер-министр, однако увеличилось количество бедных. Пособия сокращаются, приходится жертвовать бедными. Но почему? Почему вы так спокойно говорите об этом? Страдают торговли, промышленность, ЖКХ, транспорт. Ну и что же, это так, мелкие жертвы. В конце концов, нельзя сделать яичницу, не разбив при этом несколько яиц. Вы сами прекрасно об этом знаете. Это наш старый английский принцип. Для того, чтобы создать целую плеяду олигархов, для того, чтобы обогатить элиту, нужно сделать кого-то бедными, угнетенными и несчастными. Это не проблема, потому что людей так слишком много. И прежде чем вы возразите мне, я вам так скажу. Мы сократим их количество, в конце концов. Американцы придумали замечательный план. Всякие вирусы, бактерии и так далее. Мы сократим население Земли процентов на 90. Этих паразитов нужно загонять в Землю как можно быстрее. Они плодятся, как насекомые. Их становится все больше и больше и больше. И не забывайте про наш четырехступенчатый план: деморализация, дестабилизация, кризис, а потом нормализация. Мы покончили с коммунистами, мы покончим со всеми остальными. Их миллионы, они занимают жизненно важное пространство, где огромное количество природных ресурсов. Так не должно продолжаться. Они должны сгинуть, чтобы мы могли прибрать все это к рукам. Нужно разделить Россию, Украину, Белоруссию и прилегающие территории между развитыми западными странами. Все должны получить свой кусок. Это будет справедливо.
Спешу успокоить слушателей. В русский вариант монолога Тэтчер вкрались некоторые неточности. Слушаем перевод с английского.
Я не согласна. Категорически не согласна.
Но премьер-министр, вопрос о единой европейской валюте встанет.
Не думаю, что страна готова к этому.
Мы не можем прятать голову в песок.
Многие члены парламента от консервативной партии и министра говорят, что стилю управления необходимо решительное обновление, что госпожа Тэтчер должна больше прислушиваться к чужим мнениям и время от времени уступать.
Дело в том, премьер-министр, что я не думаю, что нам удастся провести закон, по которому все будут платить одинаковые налоги.
Возможно, наша политика непопулярна, но она верна.
Премьер-министр, я просто не думаю, что мы вправе просить беднейших налогоплательщиков платить столько же, сколько мультимиллионер.
Вот еще. Почему?
Потому что народ в целом считает такой налог вопиющей несправедливостью.
Вздор, совершеннейший вздор. Все элементарно просто. Если ты хочешь жить в этой стране, за это право надо чем-то заплатить. Ничего не платишь, значит, тебя ничто не заботит. Вас интересует, куда вы выбрасываете ваш мусор? В каком состоянии ваш дом, ваш город? Вас это волнует? Это не ваши проблемы, это проблемы правительства. Ваша проблема в том, что вам не хватает мужества для борьбы. Вы не умеете бороться за что бы то ни было. Вам все досталось даром, и в этом ваша вина. А я говорю от имени всех тех, кто должен был бороться, карабкаться вверх, и кто не знает за собой вины. Нас возмущают эти бездельники, которые только берут и ничего не отдают обществу. И я вижу ту же трусость в нашем споре о Европейском Союзе. Трусость в отстаивании британского суверенитета, неприкосновенности фунта стерлингов. Некоторые из вас готовы пойти на уступки. Как я слышала, некоторые из вас согласны с последними французскими предложениями. Почему бы вам в таком случае не сесть в лодку и не переплыть Ла-Манш? Да, почему бы вам не напялить на себя берет и не платить 85% ваших доходов французскому правительству?
Вот так обстоит дело с мировым господством, планами истребления человечества с помощью смертоносных вирусов и дележом природных богатств России и ее соседей.
Странности российского пиратского перевода фильма «Железная леди» о Маргарет Тэтчер изучал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце февраля жители села Ивановское в Амурской области провели сход и решили не голосовать на президентских выборах, поскольку Управление по нефтепользованию по Амурской области решило дать право на золотодобычу в русле ручья Ивановский, который проходит непосредственно по территории этого ивенкийского села. Но выборы прошли, отсутствие или присутствие голосов ивенков не заметили. Что ждет село сейчас? Об этом мы беседуем с жителем села Александром Гвоздицким.
Был сход у нас здесь, они приехали сюда на сход с камерами. И говорят туда-сюда, ну, разрешение у нас взять Ивановский ключ и второй ключ. У нас всего два ключа чистых осталось, откуда мы воду берем. Золотоносные ключи вот эти вот, прямо возле ключа стоит улица у нас, возле ключа Ивановского, 20 метров... Ключ вот он, мудот. А если они будут мыть, они полностью разнесут все улицы, вот эти вот. Все, они типа компенсацию обещали за эту улицу, что-то около 700 чем-то тысяч рублей. Но это что-то, тут столько семей живет по этой улице. Тут домов очень много по этой улице, двухквартирных таких. Семьи, куда их семей-то? За эти 700 тысяч, куда они? В палатках жить, что ли, будут? Им на сходе сказали, что будем пикетировать. На выборы не пойдем и не будем пускать на выборы людей, чтобы... Но они отказались от этого проекта.
Александр, но сейчас выборы прошли. И что вы дальше намереваетесь делать?
Что дальше? Сейчас ждать, когда они опять появятся. Это же на государство работает. Аукционы у них свои, там они покупают эти все земли, покупают на аукционе. Хотя эти земли принадлежат малочисленным народам севера. А сейчас нам вообще ничего не принадлежит. Даже стада нас они принадлежат. Все государство забрало. Не земли. Переселяют то с одного с тех времен. С одного поселка в другой, пока переселяли там, численность до того уменьшилась, вообще людей вообще мало стало. В один год умерло больше 10 человек. Самострелы, суициды получаются, дети сироты остаются.
Что вы намереваетесь сделать, если они вернутся?
Опять будет сход поселка, но они по-любому найдут какую-то лазейку-то как-то пролезть. Все равно это же на государство работает, видите. Золотодобытчиков государство по-любому полностью поддержит. У нас свои есть законы малочисленных народов Севера. Они только на бумажке законы. А мы как вымирали, ни один закон не выполняется. Что нам принадлежит, все отбирают. У нас даже сейчас что рыба водилась, что звери были. Сейчас ничего такого нету. Сейчас как лунный ландшафт у нас. После драк ничего не растет годами, там, десятилетиями до сих пор. Даже можно с космоса сфотографировать наши земли. Село Ивановское, Амурская область. Вокруг нас одни вот эти дражные разработки, исторические эти, ничего не растет. Оленей пастбище все загубили, оленей вообще мало стало, и то они государственные стали, все забрали у нас.
Александр, а вы каким-то образом пытались обжаловать эту ситуацию в суде?
Занимался мой дядька Аркадий Афанасьевич, он и в Greenpeace писал, и везде писал. А движений никаких нету все равно. Как все мылось, все разрабатывалось, так и разрабатывается. А какой тут суд? Тут бесполезно. Суд полезешь, все тут.
И венки до сих пор не могут простить советской власти, что их олени стали государственной собственностью. Впрочем, как говорит Александр Гвоздицкий, простить они не могут не только это.
Не только оленей, и все недры, что вот у нас даже предки рыбы, зверем занимались, оленей разводили. Пришли темы, ну мы же как малочисленный народ севера, мы должны своими общинами жить. Нас покрестили, у нас даже имена и фамилии стали русские. А были-то все ивенкийские. Сейчас даже люди на ивенкийском языке не разговаривают, многие люди. Ну как многие, у нас уже мало осталось. В поселке, ну сколько тут, человек 300, наверное, и все. В Амурской области сколько было наших предков? В 1967 году было 2500, а в 2005 году стало 1200 человек.
В разговор, не выдержав, вступил организатор схода ивенков, председатель правозащитной организации «Абориген» Аркадий Охлопков. Аркадий Афанасьевич прославился тем, что расстрелял насосную станцию на прииске и все-таки остановил работу золотодобытчиков. Аркадий Охлопков уже не раз поднимал вопрос о том, что отчуждение земель ведется без согласия и даже без консультации с коренными народами. В 2004 году он написал в журнале «Экология и право» статью «Этносы гибнут за металл».
Мы деградируем, умираем. Мы умирающий народ. Почему? Потому что все наши жизни уничтожены практически навсегда. Где мы живем, это по основе разработки заводчиков. Поэтому ничего живого у нас не осталось. Даже местность не закуплена. А восстановление займет десятилетие. Потому что тайга, она ведется на вечной мерзлоте. А вечная мерзлота бурному росту никогда не способствовала. Вот мы претензии предъявим непосредственно президенту, если добьемся аудиенции.
Приведу выдержку из статьи Аркадия Охлопкова 2004 года. Мы, конечно, умираем, но не так быстро, как хотелось бы власть имущим, и по-прежнему представляем проблему. Вот за этот неполный месяц мы уже похоронили троих. Один из них ребенок. Утонуло в котловане, оставшемся после работы драги. Тонут даже олени. По осыпающимся почти отвесным стенкам котлована выбраться можно только чудом. Они ведь не засыпаются и не рекультивируются, и все уже к этому привыкли. Нас уже молча умирать приучили. Умирать не страшно. Страшно только при мысли, что мой народ, по большому счету, переживет меня ненадолго. Конец цитаты. Мы вернемся к этой теме в ближайших выпусках программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве на Пушкинской площади, где накануне прошел массовый митинг против фальсификации на президентских выборах, во вторник вечером были задержаны около 20 человек. Сообщается, что они пытались пройти на площадь, оцепленную сотрудниками правоохранительных органов, скандируя антиправительственные лозунги. Призывы собраться в центре Москвы к активистам оппозиции ранее появились в интернете. В Петербурге несколько человек задержаны на Исаакиевской площади, где оппозиция второй день подряд пыталась провести несогласованную с властями акцию против фальсификации на президентских выборах. На площади сегодня собрались несколько десятков человек. В 10 американских штатах проходят предварительные выборы кандидата в президенты от республиканской партии. Результаты голосования в так называемый супервторник могут оказать существенное влияние на то, кто станет соперником Барака Обамы на выборах в ноябре. 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, согласились на предложение Тегерана возобновить переговоры об иранской ядерной программе. Об этом сообщила сегодня верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Министр обороны США Лен Панетта заявил, что Соединенные Штаты, в случае, если иранскую ядерную проблему не удастся решить дипломатическими методами, могут нанести удар по Ирану. Более 1500 сирийцев, в основном женщины и дети, бежали за последние дни в соседний Ливан, заявили сегодня представители ведомства ООН по правам беженцев и власти Ливана. Большинство из них – жители города Хомс, в течение нескольких недель подвергавшегося массированным обстрелам сирийских правительственных войск. Тверской суд Москвы освободил из-под стражи заместителя главы Внешэкономбанка Анатолия Балу под залог в 5 миллионов рублей. Балу подозревается в попытке хищения кредита на сумму 14 миллионов долларов. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, башкиры и акция в защиту Кузьметьевского леса и Волги в Татарстане. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о башкирах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и Елена Данилко, башкировед, редактор тома «Башкиры» в серии «Народы России». Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этноним, название башкиры или на башкирском языке башкорты? Есть ли единая признанная версия этого названия?
Нет, единой признанной версии нет. Есть разные толкования, многие из них фантастичны, но наиболее распространено и принято в науке толкование, которое возводит самоназвание башкорт и самоназвание мадьяр, венгров, к общим корням. Но это тоже лишь одна из версий.
Елена Сергеевна.
Я, наверное, все-таки начну с того, что вот теория башкиро-мадьярского родства уже давно признана бездоказательной большинством современных исследователей, в частности, Раилем Кузеевым. В отечественной науке эта теория опиралась в значительной степени на противоречивые сообщения восточных источников, которые отождествляли башкир-венгров. И вот рассвет арабографичной литературы и внимание именно к территории Урала, Поволжья, оно пришлось как раз на период, когда население здесь сменялось, и уходом Венгерского союза, и миграцией древних башкир. Поэтому вот один этноним часто заменялся другим. Потом это проникло в западноевропейскую традицию, вот Рубрук, Карпини писали об этом. Ну и потом основывалось впоследствии историками. Но тут вот можно, наверное, такой, если краткий экскурс в историю, то часто эта теория основывалась еще также на том, что территория вот Магна-Хунгария и территория Древней Башкирии совпадали, но на самом деле источники говорят о том, что древние венгры, они расселялись ближе все-таки с Булгарией, Древней Булгарией. И Раиль Кузеев, он возводит вот этот вот венгерский пласт в башкирском этногенезе всего лишь как один из компонентов, и не самый важный, не самый определяющий, и скорее говорит о булгар-мадьярском компоненте.
Ну, и венгерское вот эти королевство, они все-таки древние башкиры вместе с венграми, с мадьярами образовали.
Ну, вот тут это как раз, даже если не совпадает территория, и то, что все-таки Венгерский союз ушел раньше, чем на эту территорию пришли башкиры, можно, наверное, говорить о каких-то исключительно единичных вкраплениях. А вот лингвистические параллели в башкирском и венгерском языке, они скорее имеют булгарскую основу. Хотя сама вот теория вот этого родства башкирско-венгерского, она не столько привлекает ученых, сколько творческую интеллигенцию. И до сих пор в научной среде она обсуждается все меньше, а вот среди писателей, художников, часто среди краеведов, которые проводят локальные исследования, они постоянно такие параллели проводят. И особенно вот всплеск, наверное, интереса пришелся на 90-е годы. И даже в 95-м году была такая венгерская делегация, которая тоже состояла не столько из ученых, сколько из каких-то общественных деятелей, которые приезжали в Башкирию и хотели повторить путь своих предков. И это мало освещалось в СМИ, ну, и по этому поводу очень сетовали некоторые общественные деятели. И выражали как бы недовольство, что эта теория замалчивается несправедливо и так далее. И часто вот это скорее вызывает какие-то... Ну вот в творческой интеллигенции вот эта теория может обосновываться, но научного подтверждения, к сожалению, она не имеет.
Сергей Александрович, в 2009 году ЮНЕСКО включило башкирский язык в атлас языков, находящихся в опасности, присвоив этому языку статус «уязвимый». То есть большинство детей на башкирском говорят, но сфера его употребления ограничена, ну, в частности, семьей. А поскольку по данным переписи 71% башкир говорит на родном языке, но даже в своей собственной республике они составляют всего 29%. Это, конечно, сужает потенциал данного языка как средство бытовой культурной коммуникации. Вот какие есть возможности для того, чтобы в таких условиях вывести этот древний язык из опасной зоны?
Надо сказать, что в этой, условно говоря, опасной зоне находится подавляющее большинство неславянских языков России. И многие находятся в гораздо более угрожаемом положении. Но это общероссийская проблема. Многообразие культур и языков, населяющих Россию народов, является одним из самых больших, одним из самых ценных гуманитарных ресурсов России. К сожалению, общество, и в частности русское общество, русская интеллигенция, это далеко не всегда должным образом понимает. И предложения, которые направлены на снижение вот этих энтропийных, вредоносных, по сути своей, как любая энтропия, процессов, они не встречают должного понимания. Я считаю, что необходима целенаправленная политика по повышению статуса неславянских языков, титульных языков, республик, субъектов Российской Федерации. Прежде всего, мы не можем, как это делается в Ирландии, где 10% только говорит на ирландском языке, остальные только на английском. Тем не менее, в Ирландии все государственные чиновники обязаны сдавать экзамен по ирландско-гельскому языку. У нас это было бы желательно, но на сегодня просто невозможно. Однако, скажем, установить какую-то доплату на территории республики за владение титульным языком для государственных служащих, для бюджетников, это было бы можно, это было бы справедливо. Существовали, не знаю, существуют ли сейчас где-либо доплаты за владение иностранным языком, но за владение титульным языком обязательно нужно доплачивать. Нужно расширять функции языка, нужно расширять его преподавание в начальной и средней школе, нужно бороться за увеличение тиражей публикующихся на данном языке книг и журналов, газет, радиовещания, телевидения и так далее, и так далее. Но здесь целый комплекс, целый букет мер, которые в равной мере приложим ко всем неславянским языкам России, во всяком случае к тем языкам, которые соответствуют титульным народам республик.
Елена Сергеевна, вот если проанализировать данные трех переписей 89-го, 2002-го и 2010-го годов, то обнаруживаем удивительную историю, связанную с численностью башкирского народа в России. За последние два десятка лет башкирский народ пережил сначала бурный рост численности на 20% в 90-е годы, с 1 345 000 до 1 673 000, а затем в нулевые годы резкое снижение численности на 8%. Чем объясняется эта удивительная смена демографической тенденции?
Но я, наверное, сразу скажу, что это не объясняется повышением рождаемости резким или смертности, соответственно. Резкое увеличение численности башкир, тут можно говорить о двух факторах. Во-первых, 90-е годы это было связано с активной миграцией соотечественников из стран ближнего зарубежья. Из Узбекистана, из Казахстана прибывали люди. То есть это один момент. Второй момент можно связать с ситуацией на северо-западе Башкортостана, Вот если возвратиться к вопросу о языке, то сегодня существует несколько диалектов башкирского, в том числе северо-западный, который очень близок к татарскому языку. И этот же район, северо-запад Башкортостана, башкиры жили в постоянном взаимодействии культурном, историческом взаимодействии с татарами. Поэтому постепенно это приводило к ассимиляции башкир, и к языковой ассимиляции, к культурной ассимиляции, что в конечном итоге привело и к смене идентичности. И поэтому этот регион всегда был спорный, и из-за него борются какие-то башкирские общественные организации, татарские общественные организации, и все время происходит переход. Часть северо-западных башкир считает себя башкирами и записывается в переписях как башкиры. Иногда вот в 90-е годы как раз был такой сильный административный нажим в этом отношении. Затем в 2000-е годы, когда этот нажим ослабел, многие все-таки записались татарами и так далее. То есть вот скачки такие цифр в этот период объясняются, я считаю, вот этой проблемой.
Сергей Александрович, несколько слов о религиозной ситуации среди башкир. В этот народ начал проникать ислам уже более тысячи лет назад, а в XIV веке мусульманство стало основной государственной религией башкир, которые находились тогда в составе Золотой Орды. Башкирский ислам явно имеет свои особенности. В нем нет огромного количества запретов, которые приняты в исламе, нет целого ряда норм и положений ислама. В чем причина этих отличий?
Это касается не только башкир, это в той же мере и, может быть, даже в еще большей мере касается татар и всех мусульман, проживающих здесь. Всего ряда причин высокого уровня традиционной доисламской культуры, скажем, ислам здесь всегда носил традиционно либеральный, более такой светский характер. И во всем этом населении Идель-Урала, то есть Волго-Уральского региона, нормы ислама выступали в смягченном, либерализованном, более демократическом варианте. Это вековая традиция. И не случайно именно здесь был очаг такого прогрессивного движения, как джадидизм, то есть обновленческого движения в исламе. К сожалению, сейчас в мировом исламе эта либерально-демократическая тенденция сильно задавлена ростом фундаменталистских, архаических, пуританских, таких экстремистских даже, я бы сказал, насвоений. Так что очень многое из того, что мы называем исламом, по существу является уже исламом. Ибо самому священному Корану присущи определенные либеральные и демократические ноты и традиции, но они задавлены его таким пуританским истолкованием. Вот это пуританское истолкование или фундаменталистское истолкование никогда не было свойственно волжско-уральскому исламу.
С профессором Сергеем Арутюновым и башкироведом Еленой Данилко беседовал Игорь Ковенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В Татарстане прошла акция в защиту Кузьметьевского леса и Волги. Лес хотят вырубить для строительства коттеджей, а через речные острова собираются построить мост. Митинг, в котором приняли участие более 1000 человек, прошел под лозунгами «Не трогайте острова, у нас украли лес, Волгу пилят на бабло». О том, почему жители Казани протестуют против строительства моста и вырубки Кузьметьевского леса, и о других экологических проблемах республики, в интервью «Радио Свобода» рассказала Нелли Бактимирова из Татарстанского отделения Социально-экологического союза. С ней беседовала Любовь Чижова.
Можно сказать, что все зеленые зоны, оставшиеся в Казани, являются уникальными лишь постольку, что их осталось слишком мало. То есть, если даже еще 5 лет назад было официально признано, что площадь зеленых насаждений в Казани более чем в 2 раза меньше нормативов, то с тех пор практика уничтожения зеленых зон, она продолжается. А Кузьметьевский лес, то есть это лес, который окружает поселок Кузьметьево в Кировском районе Казани, в свое время он сажался где-то 50 лет назад самими жителями, а также лесниками Васильевского лесничества на территории 60 гектар, то есть уже сложившаяся экосистема. своими видами, в том числе редкими.
Насколько я понимаю, лес находится на берегу Волги.
Там одна его часть, да, прям-таки выходит на берег Волги, а другая его часть прилегает к заливу тоже Волги. То есть, ну, можно сказать, что да, на берегу.
Ну и вот что сейчас происходит в Кузьметьевском лесу? Почему экологи бьют тревогу?
На самом деле, где-то летом прошлого года жители случайно узнали о том, что готовится публичное слушание по переводу зоны градостроительных регламентов. Это лес сейчас находится в зоне R3, это ландшафтно-рекреационная зона, в зону жилой застройки, то есть в зону G2, которая позволяет строить индивидуальные жилые дома. То есть собственник, это первое строительное управление, на публичных слушаниях объявило о своих планах развернуть там коттеджное строительство на месте леса. После того, как жители об этом узнали, они уже начали бить тревогу, организовали сход жителей. И после этого, там, спустя, наверное, пару месяцев подали заявление в суд. То есть сейчас еще идет параллельно судебный процесс по признанию вот этого участка, ну, как бы лесного массива городским лесом. Дело в том, что никакого статуса леса на сегодняшний момент нет. В этом-то и вся суть. То есть в 2007 году Минземное имущество Татарстана продало вот этот участок частной фирме, первое строительное управление, и продала его под видом сельхозугодий. И что странно, вот, например, мы подняли архивные документы. В 1997 году Казанская администрация, прежняя, она официально признавала вот всю эту площадь лесом. А почему в настоящий момент в органах кадастрового учета вся эта площадь, она числится просто как сельхозугодие. Соответственно, все можно вырубить легко.
Но какие-то работы там уже ведутся?
В настоящий момент в связи с тем, что вот так вот население как бы возмутилось, пока работы никакие не ведутся. Но часть этого леса, она принадлежит вот у МД Инвест, это там небольшая, наверное, площадь, около 1 гектара. Там уже все переведено в зону жилой застройки, и, насколько мы знаем, там уже продаются участки вот этой части леса, и, в общем, опасения вполне обоснованы.
Если я не ошибаюсь, там еще дорогу планируют строить?
Дорога, она идет не по лесу, ее уже, ну, так скажем, начались подготовительные работы по строительству автомобильной дороги прямо по Волге. То есть в настоящий момент там острова Волжские, которые в свое время образовались в результате наполнения Куйбышевского водохранилища. И сейчас городские власти задумали по этим островам провести дорогу.
Ну а как экологи к этому относятся?
Во-первых, нет никакого проекта на сегодняшний момент. Мы только предполагаем. То есть мы, вот, например, выходили на место, обнаружили там, ну, фактически доказательства того, что подготовительные работы ведутся, везде стоят метки, расчищена дорога, ну так где-то 4 полосы. И по всем островам еще размечены границы. При этом официально как бы все органы власти заявляют, что никакие работы там не ведутся. Они говорят о том, что проводится лишь дно углубления. На самом деле они при этом имеют в виду только один участок, где действительно проводится дно углубления, но не признают факты того, что действительно ведутся строительные работы.
Но эта дорога, как вы думаете, она нужна?
Это очень спорный вопрос. Ну, как бы нам пока еще даже не представили каких-то свидетельств или обоснований того, что она действительно необходима, и более того, что она необходима именно в этом месте. Это в Казани такая сложившаяся практика, когда работы строительные начинают вестись и, в общем-то, ведутся чуть ли не до конца, еще до того, как разработаны, утверждены какие-либо проекты, до того, как все это выносится на обсуждение с населением. Экологи, так скажем, такие официальные научных институтов, которые работают, они и также заявляют, что с ними никто ничего не обсуждал по проекту такой дороги.
Нелли, а как экологи оценивают нынешнее состояние Волги в районе Татарстана, в районе Казани?
Всегда признается, что качество воды питьевой достаточно плохое, достаточно низкое. А, например, вот если будет построена дорога, то неизбежно скажется на качестве питьевой воды, поскольку Волжский водозабор, которым питается большинство районов Казани, он как раз-таки рядом и находится.
Но купаются люди летом в Волге? Не опасно это? Не боятся?
Какие-то пляжи у нас разрешают для использования, но бывает так, что и все закрыты. Ну, во всяком случае, вот у нас по Казани проходит Казанка, река, которая всекает, сходит в Волгу. Вот на Казанке практически все пляжи закрыты для купания. На Волге еще где-то разрешаются.
Какие источники загрязнения основные?
Там? Промышленные предприятия, потом, естественно, какие-то сельхозпредприятия, которые полей стекают, удобрения и все такое. Ну, и промышленные предприятия, конечно, которые окружают Казань.
Ну, много вообще экологических проблем в Татарстане. Вот какие бы вы выделили? кроме вот того, что пытаются вырубить Кузьмитевский лес?
Я плотно занимаюсь только вот казанскими проблемами. Тут могу сказать, что вот из того, что очевидно, то есть это какое-то постоянное сокращение оставшихся зеленых насаждений и уничтожение водных объектов. То есть на территории Казани достаточно много небольших озер, небольших речушек, и постоянно, например, происходит засыпка этих озер, хотя можно было бы сделать совершенно противоположное и придать некую изюминку для нашего города, который собирается в том числе встречать универсиаду в следующем году. По зеленым насаждениям это, постоянное сокращение, и это, в свою очередь, вызывает какие-то эпизодические всплески социальной напряженности. То есть, кроме Кузьмитевского леса, недавно еще продолжаются акции «Публичная защита Ноксинского леса». То есть, это лес рядом с улицей Ноксинский спуск. То есть, там жители, начиная с лета, уже ведут борьбу за свою зеленую зону. Кроме того, по озеру, можно сказать, это озеро на улице Шишмале, где в основном пенсионерки его защищали в прошлом году. Вот это, пожалуй, единственный случай, когда им удалось отстоять это озеро, когда прокуратура вмешалась. А так обычно у нас правоохранительные и надзорные органы, они как-то просто наблюдают за тем, что происходит. По тому же Кузьмитевскому лесу, например, именно жители подали заявление в суд о признании вот этих земельных участков городским лесом. Прокуратура природоохраны, она ничего не делает.
А чем занимается Экологический союз в Татарстане?
В настоящий момент как раз-таки отслеживаем правовые акты, которые принимаются муниципалитетом в части новых каких-то планирующих сокращений зеленых зон, пытаемся препятствовать таким планам. В свою очередь вносим предложения по тому, как можно было бы сохранить оставшиеся зеленые зоны. В частности, по вопросам, касающимся городских лесов. То есть, на самом деле, лесов на территории Казани достаточно. Там более 3000 земель лесного фонда, которые оказались на территории города в результате расширения границ. Но органы местного самоуправления отказываются признавать факт того, что у нас есть городские леса. То есть у нас есть один лесопарк Лебяжий, и кроме него они больше ничего не признают. Потому что, это в какой-то степени удобно. Как только они признают, что у нас есть городские леса, и будут установлены границы, это будет означать, что там нельзя возводить объекты капитального строительства. Это очень прибыльно, то есть продавать землю под жилье, под застройку.
Нелли, вот проблемы, о которых вы рассказываете, они характерны для всей России, для всей Российской Федерации. И в Москве есть Химкинский лес, который хотят вырубить для того, чтобы построить дорогу. Как вы считаете, нужно ли экологам объединяться для того, чтобы вместе решать эти проблемы? Нужно ли устраивать какие-то совместные акции, может быть, обмениваться опытом? Или достаточно просто проводить акции там у себя в республике, в Татарстане, и власти вас услышат?
Мое мнение таково, что, наверное, речь должна идти не столько об экологах. Вот, например, и в нашем случае, в случае там Кузьмитевского леса, и в случае защиты Волги, это речь идет о местных жителях. То есть экологов, общественников у нас достаточно мало. Мне больше даже, я, например, в большей степени оказываем какую-то консультационную помощь. То есть подсказываем, где и что можно сделать, чтобы добиться какого-то эффекта. То есть речь идет в большей степени об активности самих жителей. Если жители готовы что-то делать, готовы выходить на митинги, готовы постоянно писать какие-то обращения, устраивать собрания, следить за правовыми актами, которые выпускает местная власть, то в данном случае я абсолютно уверена, что можно рассчитывать на успех. Даже у нас в Казани есть небольшие пока случаи, которые подтверждают, что действительно можно добиться изменения каких-то решений. Что касается обмена опытом с другими регионами, безусловно. То есть это нужно, поскольку мы на своих собственных шишках понимаем, что у нас может действовать, а возможно в каких-то других регионах тоже есть какие-то решения, которые могли бы помочь нам в дальнейшем.
Есть у вас ощущение, что вот эта гражданская активность обычных людей, никак не связанных профессионально с экологией, она растет, что людям становится небезразлично окружающая их среда, что они готовы, буквально, может быть, сражаться там за каждое деревце, за каждое озеро, которое пытаются уничтожить?
Может быть, все-таки есть какая-то специфика у нашего региона, что в основном жители, конечно, пассивны. И они выходят, можно ожидать, что они выйдут на какие-то публичные акции, на санкционированные, так скажем, и начнут что-то активно делать. Вот если перед их домом, под их окном начнут уже забивать сваи. Когда лично их это начинает касаться, они начинает проявлять эту активность. Но не всегда. Даже в этом случае, как правило, есть некая горстка активистов, которые ведут всю работу. То есть они ходят, собирают подписи и приглашают их на собрание. И обивают пороги всех ведомств и учреждений государственных. И что интересно, как только они начинают вот это все делать и, в общем-то, втягиваются в понимание того, как работает бюрократическая машина наша, тут, я думаю, что на этом этапе растет уже такая гражданская активность, которая расширяется уже, ну, сверх каких-то экологических проблем.
На примере акции в защиту Кузьметьевского леса. Вот сколько человек принимало участие в этой акции?
Это была совместная акция в защиту Кузьметьевского леса и в защиту Волги. Там было около 1000 человек. В Казани это много, поскольку у нас даже митинги защиты честных выборов собирают примерно столько же, не больше людей.
Насколько Казань сейчас можно назвать там чистым городом, да, с экологической точки зрения? В Казани комфортно жить?
Нет, не комфортно абсолютно. То есть летом сложно даже найти тень, чтобы спрятаться от палящего солнца. И, ну, воздух далеко не чистый. Тяжело, да, очень тяжело, и очень многие жители сами признают, что город по сравнению с другими городами российскими лысый. И Казань попала уже в число грязных городов в российском рейтинге.
Сотрудницей Татарстанского отделения социально-экологического союза Нелей Бактимировой беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не думаю, что Ходорковский и Лебедев будут...
Как только послышались выкрики «Россия без Путина» и «Позор...»
Власти, как всегда, не выдержали, подогнали ОМОН.
Кандидат в президенты Владимир Путин не преодолел 50%.
Кто? Кто Поглушев. Какие люди шли?
На региональном уровне в его поддержку был мобилизован государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».